Глава 23. Прошло несколько дней после стычки у дома Холта, и жизнь Хорреса переменилась к лучшему. Альду, Брайана и Джерома выдворили не только из школы, но и из замка, и даже из деревни. Родни уже некоторое время подозревал, что не все благополучно в рядах младших учеников. Холт рассказал ему о случившемся, и глава ратной школы провел расследование, в результате чего раскрылась подлинная причина неудач Хорреса. Суд сэра Родни оказался скорым и беспощадным. Альде, Джерому и Брайну дали лишь полдня на сборы, снабдили небольшим запасом денег и провизии на неделю и прогнали с баронских земель, запретив возвращаться. Когда троица исчезла, Хоррусу стало значительно легче. Нагрузки были такими же тяжелыми, требования суровыми, однако на душе стало спокойнее, и Хоррес обнаружил, что вполне способен справиться с классными занятиями и упражнениями на плацу. Он быстро нагнал одноклассников, оправдав ожидания сэра Родни. Вдобавок ко всему, ребята изменили к нему свое отношение, стали более дружелюбными и приветливыми. Хоррес чувствовал, что дело явно пошло на поправку. Сожалел он только о том, что не успел поблагодарить Холта. В тот день мальчик вернулся в школу, и его сразу же отправили в лазарет залечивать раны. А когда Хорреса выписали, Холт и Уилл уже уехали на собор. «Мы почти приехали?» — спрашивал Уилл уже в 10-й раз за утро. Холт раздраженно вздохнул и промолчал. Они были в пути 3 дня. И Уиллу казалось, что они уже должны были достигнуть места, где проходит собор. На губах ощущался незнакомый привкус. «Соль», — коротко бросил рейнджер, — «мы приближаемся к морю». Уилл искоса поглядывал на учителя в надежде, что, может, Холт снизойдет до него и поделится еще какими-то сведениями, но рейнджер лишь смотрел на дорогу. Время от времени учитель рассматривал деревья, росшие по обочинам. «Что вы там высматриваете?» — не выдержав, спросил Уилл. «Наконец, непраздный вопрос», — заметил он. «Вокруг места, где проходит собор, всегда стоят дозорные. Люблю их дурачить».
«Зачем?» — заинтересовался Уилл, и Холт позволил себе чуть усмехнуться.
«Чтобы они ворон не ловили. Они попытаются незаметно подобраться к нам и проводить нас до места, а затем скажут, что мы попали в засаду». «Дурацкая игра, но они ее любят».
«Почему дурацкая?» — спросил Уилл.
«Это как раз то, чему обучал его Холт». «Потому что они всегда проигрывают», — невозмутимо пояснил он. «А в этом году они уж расстараются, так как знают, что со мной ученик. Захотят узнать, насколько ты хорош».
«Это часть испытания?» — спросил Уилл, и Холт кивнул.
«Это его начало. Помнишь, что я тебе говорил вчера вечером?»
Конечно, он помнил. 2 вечера напролет, проведенных у костра, Холт негромким голосом объяснял ученику, как вести себя на соборе. А прошлым вечером они разрабатывали тактику на случай засады. Именно об этом сейчас говорил Холт.
«Когда мы...» — начал Уилл, но рейнджер внезапно насторожился. Он предостерегающе поднял палец, требуя тишины, и Уилл мгновенно умолк.
Рейнджер повернул голову. Кони не подавали никаких признаков волнения.
«Слышишь?» — спросил Холт.
Уилл навострил уши. Вроде он расслышал тихий стук копыт, идущий сзади, однако уверен не был. Возможно, он перепутал звук с топотом их собственных коней.
«Меняем аллюр», — шепотом сказал Холт. «На счет 3. 1, 2, 3». Они одновременно стукнули пятками своих коней, которые тут же замедлились. Короткий сбой дал Уиллу понять, что действительно за ними движется кто-то еще.
«Конь рейнджера», — тихо определил Холт.
«Наверняка это Джилан».
«Как вы узнали?» — спросил Уилл.
«Только конь рейнджера может так быстро сменить аллюр. И это Джилан, поскольку это всегда он. Любимое занятие — пытаться меня подловить».
«Зачем?» — вновь спросил Уилл, и Холт сурово на него воззрился.
«А затем, что он мой предыдущий ученик», — процедил Холт. «И по какой-то причине бывших учеников хлебом не корми, только дай застать учителя в непрезентабельном виде».
Холт обвиняюще посмотрел на Уилла, который уже собрался опротестовать слова рейнджера, но вдруг понял, что и сам так поступит при первой же возможности. Холт сделал знак помолчать и внимательно осмотрел дорогу впереди них. «Вон то место. Готов?» — указал он. У самой обочины высилось огромное дерево, простирая над дорогой ветви. Уилл с минуту к нему приглядывался, потом кивнул. Тягая Абеляр шли все тем же своим ровным аллюром. Когда они приблизились к месту, Уилл выдернул ноги из стремян и осторожно привстал. Тягай не сбавлял шага, пока всадник менял положение. Когда они проезжали под деревом, Уилл потянулся и, ухватившись за нижний сук, забрался на него. Тягай немного изменил шаг так, чтобы всадник, преследовавший их, не догадался, что у коня на спине нет ноши. Уилл бесшумно взбирался выше, пока не нашел себе места, где у него был широкий обзор. Он видел Холта, который медленно ехал по тропе. Достигнув поворота, учитель послал Тягая вперед, а сам спешился и, припав на колени, принялся изучать следы на дороге. Теперь Уилл услышал стук копыт с другой стороны. Он посмотрел в том направлении, откуда они пришли, но поворот пока скрывал преследователя от его глаз. Затем тихий перестук прекратился. У Уилла пересохло во рту, и сердце бешено заколотилось. Он был уверен, что отзвук разносится метров на 50 вокруг, но выучка давала себя знать, и мальчик, замерев, сидел на древесном суку, скрытый листвой и игрой теней, наблюдая за тропой внизу. «Движение!» Он уловил его краем глаза, затем опять ничего. Он пристально уставился в то место, где что-то мелькнуло, затем вспомнил уроки Холта, не сосредоточивая взгляд на одной точке, используй боковое зрение и переводи взгляд, создавай широкий обзор, ты увидишь его движение. Помни, он тоже рейнджер и владеет искусством быть невидимым. Уилл обвел взглядом лес на заднем плане. Через несколько секунд он был вознагражден. Затрепетала ветка, задетая кем-то, и почти невидимая фигура бесшумно прошла мимо. Затем, в 10 метрах впереди, слегка колыхнулся куст. Уилл увидел, как медленно расправляется пук высокой травы, смятой за секунду до этого. Уилл застыл в напряженной позе. Ему казалось чудом, что человек, следовавший за ним, все это время оставался незамеченным. Холт, казалось, был все еще занят следами на тропе. Еще одно движение мелькнуло в лесу. Невидимый рейнджер миновал укрытие Уилла и вернулся на тропу, желая захватить Холта врасплох. Внезапно посреди тропы, как будто из-под земли, выросла высокая фигура в серо-зеленом плаще. В каких-нибудь 20 метрах позади Холта, который присел, опершись коленом о землю. Только что не было никого, и в следующую минуту фигура материализовалась из воздуха. Рука Уилла потянулась к колчану со стрелами, но замерла на полпути. Холт предупредил его накануне вечером. «Дождись, пока мы начнем разговаривать, иначе он услышит». Уилл сглотнул, молясь про себя, чтобы незнакомец ничего не услышал. Кажется, мальчик остановился вовремя.
«Холт! А, Холт!» — раздался голос.
Рейнджер обернулся и, медленно выпрямляясь, стряхнул пыль с колена. Склонив голову на бок, он рассматривал человека, небрежно опершегося на большой лук, такой же, как у самого Холта.
«Ну-ну, Джейлон», — откликнулся он, — «ты, я вижу, не устаешь шутить».
Пожав плечами, Джейлон весело отозвался.
«В этом году, похоже, удалась шутка, а, Холт?»
В этот момент Уилл стремительно и беззвучно вытянул из колчана стрелу и наложил ее на тетиву. Теперь снова заговорил Холт.
«Да неужто, Джилан? И что же это за шутка? Интересуюсь знать».
В голосе Джилана явно послышалось изумление, когда он ответил бывшему своему учителю.
«Да ладно, признавай уже. На сей раз я взял верх над тобой, и ты сам знаешь, сколько лет я старался».
Холт задумчиво потер рукой подбородок, заросший седой щетиной. «Не понимаю, почему ты никак не бросишь эту забаву?»
Джилан рассмеялся.
«Ты же знаешь, как радостно для бывшего ученика держать верх над учителем! Ну что, Холт, признай, в этом году победа моя?»
Уилл осторожно натянул тетиву, целясь в ствол метрах в 2 слева от Джилана. «Выбери цель, достаточно близкую, чтобы его напугать.
Но не слишком близкую, помилуй бог, вдруг шевельнется. Я не хочу, чтобы ты его убил».
Холт стоял без движения. Джилан беспокойно переминался с ноги на ногу. Невозмутимость бывшего учителя смущала его. Но, возможно, Холт просто пытается выкрутиться, поняв, что угодил впросак. Однако вскоре Джилан начал сомневаться.
«О да, ученики и учителя. Интересно. Но скажи, Джилан, бывший мой ученик, не позабыл ли ты кое-что в этом году?» — произнес рейнджер, сделав ударение на слове «ученик».
Вдруг Джилан сообразил, что допустил ошибку, и стал вертеть головой, ища спутника Холта. Уилл спустил тетиву. Стрела пронеслась прямо перед носом долговязого рейнджера и, трепеща, вонзилась в дерево. Джилан отпрянул от неожиданности, потом поднял глаза туда, где, укрывшись в ветвях, сидел Уилл. Мальчик поразился, насколько быстро Джилан обнаружил его. Острый взгляд различил скрытую тенями дерева фигуру Уилла. Джилан понурился.
«Спускайся, Уилл!» — позвал Холт. «И познакомься с Джиланом, одним из наиболее беззаботных рейнджеров!»
Он укоризненно покачал головой, глядя на Джилана.
«Ведь говорил я тебе, говорил, никогда не пари горячку, не бросайся, очертя голову!»
Джилан кивал с удрученным видом. Он приуныл еще больше, когда увидел Уилла, который был еще достаточно юн.
«Похоже, я гнался за матерым лисом и прозевал обезьянку, прятавшуюся на дереве», — посмеялся он над собственной ошибкой.
«Обезьянка? Вот как?» — заметил Холт. «Я бы сказал, это из тебя сегодня мартышку сделали». «Уилл, это Джилан, бывший мой ученик и нынешний рейнджер в удельной вотчине Мерика. Хотя чем они заслужили такое наказание, не знаю».
Широко улыбнувшись, Джилан протянул руку Уиллу.
«А я уж было решил, что наконец обыграл тебя, Холт», — весело заявил он и продолжил. «Значит, ты Уилл. Рад познакомиться. Чист сработанно, молодой человек».
Уилл заулыбался, оглянувшись на Холта, и старый рейнджер многозначительно кивнул. Уилл припомнил последний урок, преподанный Холтом накануне вечером. «Раз взял над человеком верх, никогда не злорадствуй. Будь великодушным и найди, за что его можно похвалить. Проигрыш никого не порадует, но человек все равно притворится. Покажи, что ты его ценишь. Похвалой завоюешь друга, злорадством наживешь только врагов».
«Да», — ответил он и добавил, — «может, научишь меня двигаться так же осторожно? Я видел, как ты шел по лесу. Это было великолепно».
Джилан рассмеялся. «Не так уж и великолепно, раз ты видел».
Уилл покачал головой, вспомнив, с каким трудом выследил Джилана. А стоило ему об этом задуматься, как его похвала и просьба оказались более искренними, нежели он сам отдавал себе в этом отчет.
«Я тебя видел, когда ты подошел», — объяснил мальчик. «И видел, откуда ты пришел, но ни разу не углядел, когда ты свернул. Хотел бы я уметь передвигаться так же».
На лице Джилана отразилось удовольствие, которое ему доставила очевидная искренность Уилла.
«Что же, Холт, — заметил он, — я вижу, молодой человек имеет не только талант быть незаметным. У него еще и недурные манеры».
Холт переводил взгляд с рейнджера на ученика. Он кивнул Уиллу, словно одобряя его слова.
«Джилан всегда хорошо умел скрываться, — вставил Холт. — Тебе повезет, если он согласится показать тебе пару приемов».
Подойдя к бывшему ученику, Холт положил руку долговязому рейнджеру на плечо. «Рад тебя снова видеть». Они дружески обнялись. Затем, отстранив Джилана, Холт окинул его внимательным взглядом.
«С каждым годом все костлявей», — констатировал он наконец. «Когда ты соберешься нарастить хоть немного мяса?»
Джилан усмехнулся. Видимо, спор возникал не впервые.
«У тебя, похоже, хватит на нас обеих», — он легко стукнул Холта кулаком под ребра. «Что я вижу? Брюшко!» И с ухмылкой обратился к Уиллу. «Бьюсь об заклад, он теперь день-деньской прохлаждается, а ты шачешь по дому!»
Прежде чем Холт или Уилл успели ответить, Джилан свистнул. Через несколько секунд из-за поворота показался конь. Пока рейнджер усаживался верхом, Уилл заметил меч в ножнах, свисавший с седла.
Мальчик недоуменно посмотрел на Холта. «Я думал, нам не разрешается носить меч», — тихонько спросил он. Холт на секунду нахмурился, потом проследил взгляд Уилла и понял, о чем тот говорит. «Не то чтобы не разрешается», — объяснил он. «Просто обычно на то, чтобы научиться владеть мечом, нужны годы, которых у нас нет». Холт заметил, что Уилл хочет спросить что-то еще, и произнес: «Отец Джиллана рыцарь, так что до того, как пойти в рейнджеры, он уже несколько лет упражнялся с мечом. Для него сделали исключение». «Но я думал», — начал Уилл и тут же примолк. Джиллан рысцой направлялся в их сторону, и мальчик не был уверен, учтиво ли задавать вопросы прямо при нем. «Никогда не говори такого при Холте», — произнес Джиллан, расслышав последние слова Уилла. «Он тебе просто скажет, раз ты ученик, думать тебе рано. Если бы ты подумал, не спрашивал бы». Уилл невольно улыбнулся. Именно такой ответ он получал от Холта. Однако сейчас оба рейнджера ждали его вопроса, и мальчик произнес: «Раз отец Джиллана рыцарь, разве это не делает его избранником ратной школы? Или его они тоже сочли неподходящим?» Холт и Джиллан переглянулись. Вздернув бровь, Холт жестом предложил отвечать Джиллану. «Я мог бы пойти в ратную школу», — сказал тот. «Но я захотел быть рейнджером». «С некоторыми из нас такое случается, знаешь ли», — добавил Холт. Уилл обдумал услышанное. Он-то считал, что состоятельные люди идут только в школу ратников. Видимо, он ошибался. «Но я думал», — вновь начал Уилл и тут же понял свою ошибку. Холт и Джиллан воскликнули в один голос: «Ты ученик! Думать тебе рано!» И, развернув коней, поехали прочь. Уилл верхом на тягае припустил за ними. Нагнав старших, Уилл поехал между ними. Джиллан улыбнулся ему. Холт был угрюм не менее, чем всегда. Они неслись вперед, и Уиллу вдруг пришло в голову, что отныне он часть сообщества. Чувство, возникшее в душе, согревало мальчика. Он как будто обрел семью.